Необычайной популярностью пользуются так называемые альтернативные теории эволюции. Они рассматривают развитие жизни на Земле, опровергая учение Дарвина. Почему эти теории получают поддержку не только среди любителей, но и среди профессиональных ученых? Причин тому сразу несколько, считает ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. От моды на оригинальное воззрение до сегодняшней закрытости российских биологов от мировых течений. С Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, среди новых эволюционных теорий, которые распространяются все больше и больше, есть те, что уходят корнями в историю развития науки, а есть и такие, которые порождены открытиями XX века. Но есть ли в них нечто общее?
Да, действительно, в последнее время очень много говорят о так называемых альтернативных эволюционных теориях. Это стало уже неким явлением в науке и в околонаучных кругах. Хотелось бы уточнить, что речь идет не о классическом дарвинизме, вот в понимании самого Дарвина, потому что понятно, что Дарвин работал 150 лет назад, и с тех пор очень многое изменилось. Речь идет о той системе взглядов, которая сейчас сложилась вокруг учения Дарвина, на основе учения Дарвина, куда присоединена была и генетика, и молекулярная биология, популяционная генетика и так далее. Существует сейчас некий такой комплекс представления о биологической эволюции, который является более-менее признанным в научном сообществе. Существует некая система представлений.
Да, но и о том, как усложнилась теория Дарвина, как она развилась, как эволюционное учение изменилось за эти 150 лет, мы неоднократно рассказывали в этой студии, и вы рассказывали о новых изменениях и усложнениях в этой теории. И поэтому мы сразу договариваемся о терминах, что мы не имеем в виду взгляды Дарвина так, как они были сформулированы при его жизни в XIX веке. Мы говорим о современной эволюционной теории.
Да, совершенно верно. Мы говорим о современной эволюционной теории. И это даже не синтетическая теория эволюции, как часто говорят. Вот синтетическая теория эволюции, она сложилась в середине XX века. Это был результат синтеза классического дарвинизма и достижений генетики. И с тех пор прошло, опять-таки, больше полувека. И эта теория, опять-таки, развелась, обогатилась, во многом изменилась. Но вот, тем не менее, весь этот комплекс представления об эволюции, принятый на сегодняшний день научным сообществом, он традиционно часто называется все равно дарвинизмом. Вот мы будем, наверное, придерживаться этой терминологии для простоты.
Хотя это уже во многом неодарвинизм и очень-очень сложный дарвинизм.
Это уже постнеодарвинизм какой-то, да, потому что неодарвинизм – это фактически синоним синтетической теории эволюции. Это все тоже уже в прошлом. Но, тем не менее, по сей день появляются теории, которые противопоставляют себя вот этому большому и сложному комплексу представлений, моделей, теорий.
Так все-таки, почему они появляются? Причем множатся и размножаются, и увеличивается количество этих альтернативных эволюционных учений?
Мне кажется, отчасти это некая такая дурная мода. Все-таки авторитет Дарвина, авторитет эволюционной биологии настолько велик, что это уже такая заманчивая цель для всех таких нетрадиционных мыслителей, чтобы поопровергать. Многие думают в биологии, что если ты не поопровергал дарвинизм, то ты вроде как и не настоящий там биолог-теоретик, да. И поэтому многие ученые, придумав даже что-то разумное, интересное, пытаются сознательно или бессознательно преувеличить степень новизны и степень нестандартности вот этого своего открытия и подать это как новую альтернативную теорию эволюции. Надо сказать, что в большинстве случаев в таких новых теориях есть действительно здравое зерно. Иногда есть и некоторая степень новизны, но есть, конечно, и ошибочные положения, и совершенно не новые утверждения, которые пытаются выдать за новые. Ну, а главное, что в большинстве случаев эта здравая, полезная часть этих теорий, гораздо правильнее подходить к ней как к дополнению, к развитию имеющихся взглядов, а не как к альтернативе, которая может полностью заменить собой имеющуюся систему взглядов. Вот. Если брать из этих новых идей все ценное, полезное и присоединять к имеющемуся своду знаний, вот это будет, по-моему, хорошо и правильное, нормальное развитие науки. А вот когда разжигается противоречие, антагонизм, и начинают говорить, вот все, что было до меня, это ерунда, выбросить на помойку, а вот я придумал правильную теорию эволюции. Это до сих пор пока...
Не работало.
Не работало. Поэтому, прежде всего, нужно сказать о главном, основном ядре современной вообще теоретической биологии. Как ни странно, все-таки это именно дарвиновская идея, которую он выразил вот в своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора». Дарвиновская триада: наследственность, изменчивость и отбор. Казалось бы, это очень простая мысль. Но вот как ни странно, на практике оказывается, что многие профессиональные биологи на самом деле не понимают этого механизма. Как это не удивительно. Вот еще многие авторы истории биологии обращали внимание на такой парадоксальный факт. Почему так поздно в истории человечества был открыт механизм естественного отбора? Казалось бы, такой простой. Вот Ньютон там еще в 17 веке придумал все там дифференциальное исчисление, уже там сложнейшая математика была развита, физика, колоссальный прогресс всех наук, сложнейшие уже теории и научные идеи развивались в то время. А вот такую простую вещь, как естественный отбор, придумали только фактически во второй половине 19 века. Есть такое мнение, что что-то в этой идее естественного отбора есть такое вот контринтуитивное, что вот плохо ложится в наши мозги. Не случайно Томас Гексли, когда прочел книгу Дарвина, он, ну, согласно распространенной легенде, воскликнул: «Как же глупо, что я сам до этого раньше не додумался». Вот такая была реакция тех, кто понял, ухватил эту мысль. И сейчас тоже парадоксальная ситуация. Многие профессиональные биологи действительно не понимают, что такое отбор и насколько это мощный механизм. А, во-первых, выясняется, что многие, скажем, студенты, которые проходят биологию, не понимают такой вещи, что вот все особи в пределах вида разные. На бессознательном уровне мы как-то вот привычно считаем, что вот если мыши, то они все идентичные мыши. Нет внутреннего такого на уровне желудка понимания того, что каждый организм уникален. В природных популяциях существует огромная изменчивость, огромный полиморфизм, огромное разнообразие, поэтому отбору всегда есть из чего выбирать. Не понимают также кумулятивную природу отбора. Вот можно сделать простейшие математические модели отбора. И человеку всегда интуитивно кажется, что вот при заданных условиях отбор не сработает. Вот даже если задать такую вещь, что, допустим, отбор идет по какому-то признаку, допустим, гены определяют этот признак, не детерминируют не строго, а вероятностно. То есть вот при наличии такого-то генетического варианта с вероятностью 10%, допустим, это животное будет вести себя вот как-то иначе, чем остальные. А это поведение измененное, в свою очередь, всего лишь на 10% повышает репродуктивный успех, то есть ожидаемое число там оставляемых потомков. В сумме получается, что данный ген увеличивает приспособленность всего на 1%. И кажется, что не пойдет. Отбор ничего не сможет сделать с таким пустяковым влиянием этого гена. Но элементарное математическое моделирование показывает, что даже в такой ситуации, всего за какой-то по геологическим масштабам времени ничтожный срок, данный признак за счет отбора будет зафиксирован. Был один мутант вот с этим признаком. Через 100 или там несколько сотен, самое больше несколько тысяч поколений, этот признак будет зафиксирован. То есть все особи в популяции будут иметь этот признак. Этим признаком. Вот она, элементарный эволюционный акт. От появления мутации до ее фиксации. До вытеснения всех альтернативных генетических вариантов. Отбор действует кумулятивно. Вот этого тоже многие не понимают, что отбор – это такой механизм, который позволяет двигаться очень маленькими шажочками, но практически в любом направлении. Вот когда мы сравниваем два крайних организма в длинном эволюционном ряду, ну, скажем, там, рыбу кистеперую и вышедшую на сушу там, первую амфибию, то нам кажется, что это огромное непреодолимое расстояние, колоссальное. Но если учесть, что этот путь был проделан не в один шаг, а в миллионы маленьких-маленьких шажков, и каждый шажок был поддержан отбором, закреплен, и только потом происходил следующий шажок и тоже закреплялся отбором, это невероятное превращение становится вероятным.
И становится возможным только в течение огромного количества времени.
Естественно, для этого нужно огромное время и значительная численность. Это же происходит не с одним организмом, это происходит с популяцией. Тысячи, миллионы особей, которые все немножко разные. И уклонения от, так сказать, видовой нормы бывают в самые разные стороны. И если чуть-чуть выгоднее иметь более, чуть-чуть более длинные там плавники, то за несколько десятков, сотен тысяч поколений, глядишь,
плавники удлинятся
во всей популяции удлинятся. Снова начинает накапливаться изменчивость. Новая норма фиксируется, снова возникают мутанты, отбор отбрасывает нежизнеспособные, а мутантные формы, которые сохраняют свою жизнеспособность, то есть новые генетические варианты, которые хорошо вписываются в этот новый уже измененный генофонд, они накапливаются. И постепенно за сотни тысяч, за миллионы лет формируется снова запас изменчивости, который затем снова может использоваться движущим отбором, чтобы еще дальше продвинуть эту рыбу в сторону там, выхода на сушу, в том случае, если каждый шажок дает преимущество. Так или иначе, глубокого понимания мощи этого самого механизма дарвиновского, его нет даже у многих профессиональных биологов.
И даже сегодня.
Даже сегодня. И особенно тяжелая ситуация в этом отношении сложилась в России, потому что, что бы мы ни говорили, все-таки железный занавес некий отделяет российскую науку от западной, ну, даже если сравнить с Китаем. В Китае сейчас очень бурно развивается наука, но китайцы издают, например, журналы международного уровня. То есть они публикуют свои научные журналы по-английски. Статьи посылаются на рецензию не только китайским экспертам, но и по всему миру, там, лучшим экспертам со всего мира. В России до сих пор вот практически все серьезные научные журналы издаются по-русски. Переводится только небольшая часть из них. Те, которые переводятся, они практически не читаются за рубежом, потому что издательство назначает абсолютно несуразную цену на подписку на эти журналы. И получается, что все равно российская наука продолжает в известной мере существовать в изоляции.
Это благоприятная почва для того, чтобы возникали такие доморощенные теории.
Именно. Именно что доморощенные теории. И вот эта разреженность нашего научного сообщества все-таки поредели ряды ученых, и эта оторванность, и огромное пространство нашей страны, они вот приводят к тому, что возникают в регионах, в каких-то городах крупных, какие-то альтернативные научные школы. Ну вот в каком-нибудь городе появляется некий активный, например, биолог, профессор, он занимает высокое положение, он становится там председателем всех приемных комиссий, у него сотни студентов. Потом в какой-то момент его осеняет некая альтернативная теория. И он начинает этим всем студентам ее, что называется, пропагандировать. И в этом городе нет другого профессора, который мог бы с ним поспорить. Он всем этим сотням студентов будет с пеленок прививать эту свою альтернативную идею без всякой критики, без всякой проверки научным сообществом. У нас идет особо активное создание альтернативных научных теорий. Я как ведущий сайта «Проблемы эволюции», вот за 5 лет, что существует этот сайт, я много-много десятков получил текстов от авторов разных именно альтернативных эволюционных теорий. Великие теории, опровергающие Дарвина, эволюцию в другом свете и так далее, и так далее.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.